Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диалог на Бродвее. Нью-Йорк как культурная столица. Русский романс в Америке. Музыка киногерой. Амаркорд. Пляжное чтиво. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Физиотерапевт Ахмед Рамадан. Сегодняшний «Американский час» откроет очередной выпуск нашей рубрики «Диалог на Бродвее», который мы ведем с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят и спорят на Бродвее?
Обсуждают роль Нью-Йорка как мировой культурной столицы. Это, по-моему, вечная тема. Она всегда, естественно, жители Нью-Йорка и элиту культурную нью-йоркскую волнует. Им всегда очень хочется видеть Нью-Йорк культурной столицей мира. Вот как вам, например, кажется, Саша, в данный момент является ли Нью-Йорк культурной столицей мира, или же это иллюзия жителей Манхэттена, так же, как жителей Садового кольца тоже кажется, что все, что происходит важного в сфере культуры, происходит в пределах Московского Садового кольца.
В этом отношении нью-йоркцы и москвичи очень похожи друг на друга. И те, и другие самодостаточны и не нуждаются ни в чем другом. Помните знаменитую обложку «Нью-Йоркера», где идет Бродвей, 8-я авеню, 9-я авеню, потом Азия, Сибирь, Европа, это вообще не важно.
Они уже маленькие по сравнению с Нью-Йорком.
Но в данном случае этот вопрос решался достаточно формально. Было публичное заседание в публичном театре Нью-Йорка. Собрались критики журнала «Нью-Йорк». Не «Нью-Йоркер», а «Нью-Йорк». Это такое очень популярное, совершенно разное издание. И «Нью-Йорк», он такой более молодежный. И критики стали обсуждать присутствие публики, является ли Нью-Йорк по-прежнему столицей. Началось все с того, что критик моды сказал «нет». Художественный критик сказал «уже нет». Архитектурный критик сказал «всегда нет». Но все они согласились, но все-таки Нью-Йорк – культурная столица. То есть сумма превышает и противоречит частям. И за этим стоит, конечно, серьезный вопрос. Нужно ли современному художнику, чтобы стать современным художником, приехать в Нью-Йорк, как это происходило последние полвека?
Я думаю, что Америка традиционно претендовала на роль законодателя вкусов даже тогда, когда у нее не было уж так много оснований на такую роль, но исходили тогда из очень простого фактора. Где больше платят? Где больше шансов у художника, исполнителя, композитора сделать успешную карьеру, стать знаменитым и богатым? И в этом смысле, мне кажется, Нью-Йорк очень давно уже был тем городом, где можно было добиться вот такой финансовой независимости, а вместе с ней и славы, и признания, и спокойно вернуться в Европу и там продолжать свою культурную деятельность.
Ну, вообще, наверное, можно точно сказать, когда это произошло. Это произошло во время войны, когда Париж был оккупирован немцами, и Париж был, несомненно, столицей мира на протяжении и 19 века, и первой половины 20 века. Конечно, Париж – это был главный нервный центр человечества. Во время войны очень много французских художников уехало в Америку вообще, но особенно в Нью-Йорк. И вместе с этим они перевезли как бы центр. Я уже не говорю о самих художниках, я говорю о том, что произошло в Америке под их влиянием. Но появился, например, абстрактный экспрессионизм, который был первым по-настоящему популярным, по-настоящему оригинальным течением в мировой живописи. А с этого все и пошло. И когда мы с вами приехали в Америку, Нью-Йорк уже был бесспорно главным городом мира. Пошатнулись ли эти позиции сегодня? Вот в чем вопрос.
Мне представляется, что вот такая трансформация культурной роли Нью-Йорка и его претензии на то, чтобы быть мировой культурной столицей, состоялась не без громадной помощи государства в тот момент. В впервые тогда американское государство начало сознательно продвигать американские культурные ценности на европейскую сцену. И с точки зрения, скажем, тех же французов, вот если вы посмотрите, что после войны больше всего волновало французскую культурную элиту? Засилье, как они это называли, американского культурного экспорта.
Это голливудские фильмы.
По-прежнему волнуют французскую элиту.
Голливудские фильмы.
Джинсы.
Литература.
Голливуд. Музыка и вот тот самый абстрактный экспрессионизм. Они это все воспринимали как культурную агрессию, всячески этому сопротивлялись и шли баталии на серьезном политическом уровне. Шла речь об установлении квот специальных на голливудские фильмы. Сколько можно, сколько нельзя. Сколько нужно издавать национальной литературы, сколько можно переводной. Насколько могут англицизмы быть допущены во французский язык. А происходила там экспансия англицизмов, схожая с той экспансией, англицизм, который сейчас происходит в русском языке, и, должен сказать, вызывает, вот я это сужу просто по своим знакомым, очень болезненную реакцию многих российских интеллигентов.
У меня она точно вызывает болезненную реакцию, потому что я разговариваю с русскими, мысленно перевожу с русского на английский, чтобы понять, о чем идет речь. Когда говорят про мундиалы или айс-ти, особенно мне нравится этот знаменитый напиток айс-ти, когда я сказал, что это всего-навсего остывший чай, мне никто не поверил, сказали, что это я просто не понимаю, что такое настоящий напиток. Соломон, но ведь когда мы говорим о державном вмешательстве в культуру, речь идет о ее функционировании, она должна рождаться. И в этом отношении Нью-Йорк был столицей богемы. И самые интересные движения, самые интересные события последних 100 лет в нью-йоркской культуре были связаны именно с богемой. До войны это был Гринвич-Виллидж, где появились все писатели, потом ставшие знаменитыми и нобелевскими лауреатами, как Сол Беллоу, например. После войны это были какие-то задворки Манхэттена. Я прекрасно помню, когда я приехал в Нью-Йорк, Сохо, знаменитая Сохо, это было страшное место, где одни крысы были. Там не было людей. Это было все заколочено. И вот там где-то появился Раушенберг в каких-то задворках. И потом они стали знаменитыми. Теперь это Бруклин, который обживает современная богема. То есть, где богема, там и жизнь, там и культура. И по-прежнему в Нью-Йорк приезжают молодые люди со всего мира, включая и Азию теперь, где очень активное художественное движение, для того, чтобы сделать в Нью-Йорке карьеру. И в этом отношении, конечно, интересно, можно ли сделать искусственно создать такой центр? Например, в Детройте, который опустошен финансовым кризисом, сейчас пытаются создать такое новое Сохо, новую богемную столицу, поскольку недвижимость там ничего не стоит, там пытаются вырастить вот такую богемную культуру, которая превратит Детройт в культурный центр. Не знаю, что из этого получится, потому что, мне кажется, сам термин «культурная столица мира» старомоден. Я помню, как в 2000 году, когда решали, где начинается 21 век, в каком городе, в конце концов решили, что в Нью-Йорке он начинается, будущее здесь начинается раньше. Но прошло вот 12 лет с тех пор, и мне кажется, что этот вопрос уже не актуален, потому что культурной столицей сегодняшнего мира является интернет, а он везде и нигде. Соломон, а если бы вам пришлось выбрать музыкальный гимн Нью-Йорка как культурной столицы, вот за все это совокупность всего, о чем мы говорили, какая музыка приходит вам в голову?
Для меня самый нью-йоркский композитор и человек, как мне представляется, в наибольшей степени уловивший музыкальный пульс Нью-Йорка, это Стив Райх, известный американский, как его называют, минималист, хотя у него особый его марки, что называется, минимализм. И я хотел бы показать сочинение 1985 года Стива Райха под названием «Нью-Йоркский контрапункт». Он написан для 12 кларнетов, причем исполнителем является один, как бы, кларнетист, который записывал и постепенно накладывался одна партия кларнета на другую, еще прибавлялась, еще прибавлялась, еще прибавлялась, пока не появилась та типичная для Райха пульсирующая музыкальная ткань, которая и составляет лицо его музыки, и которая, мне кажется, очень точно характеризует ощущение не только новичка, но даже и нью-йоркца от своего родного города. Музыка Райха, электронный ансамбль кларнетов, лейбл «Донсач». Thank you.
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск нашей рубрики «Диалог на Бродвее», который мы ведем с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода».
Я хочу рассказать о недавнем диске на лейбл «Ondine», который показал очень популярного в Соединенных Штатах российского баритона Дмитрия Хворостовского, в репертуаре который Хворостовскому необычайно близок и очень ему удается. Я в данном случае говорю не об вердевском репертуаре, которым Хворостовский особенно прославлен, но о его родной музыке. В первую очередь, это для Хворостовского, конечно же, музыка Рахманинова, в которой он чувствует себя чрезвычайно удобно во многих отношениях, и в голосовом, и в эмоциональном тоже, что и было отмечено в восторженной рецензии, появившейся на этот выпуск в газете «Нью-Йорк Таймс».
Соломон, речь идет о русских романсах, которые мы так любим, на которых мы выросли, которые для нас, в общем, это душа русской музыки. Есть ли подобная традиция в Америке? Есть ли с чем сравнить русские романсы?
Вообще, русский романс в известном смысле явление уникальное. Конечно, можно его сопоставить с тем, что называется немецкой лид или немецкой песней. И русский романс во многом является следствием этого жанра.
Это традиция Шуберта, да?
Да. Очень популярного, кстати, всегда в России. Но постепенно, конечно же, русские композиторы создали свои мощные традиции в этом жанре. И два таких титана, особенно популярных, как Чайковский и Рахманинов, сейчас и представляют основное богатство этого жанра. Ситуация изменилась постепенно, благодаря тому, что все более и более популярными становились певцы из России в Америке. И началось это, конечно же, с подвижнической деятельности Гергиева, который этих певцов представлял западной и американской аудитории. А эти певцы, будучи взращенными на русском романсе, даже если они потом сильно удалялись от этой территории в область итальянской или французской музыки, как это происходит и с Хворостовским, и с Анной Нетребко, тем не менее область русского романса для них родная. Это то, чему их учили в консерватории, и никакой певец не откажется от такого багажа. И они это показывают, и жанр этот по возрастающей завоевывает популярность и собирает публику. Конечно же, существенная часть этой публики – это русские эмигранты или их дети, и они приводят с собой, между прочим, своих американских знакомых, и таким образом у русского романса появляется все больше и больше новых поклонников и знатоков в этой области. Мне вот на этой записи Хворостовского, которую он выпустил вместе с замечательным пианистом из Эстонии Ивари Илья, и нынче его постоянным партнером, особенно понравилась запись романса Рахманинова на слова Дмитрия Мережковского «Христос воскрес». И понравилось вот чем. Ведь мы, когда говорим о романсе, то подразумеваем обыкновенно нечто на тему о любви, либо либо пейзажную зарисовку, что-то в этом роде. А ведь русский романс, так же, как и его немецкий соврат, часто очень обращается к философской проблематике и даже к общественно-политической. Примером, который является стихотворение Мережковского, человека, который пытался реформировать православную церковь на рубеже 19 и 20 веков, в чем-то даже преуспел. И если бы не революция, то, может быть, действительно усилия Мережковского и его сторонников по вот этому новому религиозному возрождению российскому привело бы к каким-то историческим сдвигам. Сейчас традиция русской религиозной философии и русской религиозно ориентированной литературы только начинают возрождаться, делаются первые существенные шаги в этом направлении в России. Но тот факт, что Рахманин использовал эти стихи Мережковского, имеющие и религиозный, и общественный, даже политический смысл, как его понимал Мережковский, очень показателен. И он положил стихи на потрясающую эмоциональную музыку, и мне кажется, что исполнение Хворостовского передает всю глубину и все напряжение этого замечательного рахманиновского романса. Хворостовский и Ивари Илья, «Христос воскрес» Рахманинова, лейбл «Ondine».
Христос воскрес, поют во храме. Грустно мне,
Наш диалог на Бродвее завершит ежегодная рубрика «Музыка. Киногерой».
Мы будем сегодня говорить о фильме Феллини 1977 года «Амаркорд», который, конечно же, очень многим из наших слушателей известен. Он любимец очень многих моих знакомых, и, по-моему, это любимый фильм и ваш, Саша.
Вы знаете, действительно, я не хочу сказать, что это лучший фильм всех времен и народов, но скажу. На самом деле для меня лучше фильма нету, потому что я вижу в нем образцовое произведение искусства. Трудно найти ему жанр. Не зря Феллини выбрал название такое странное. «Амаркорд» означает «я вспоминаю» на специальном итальянском диалекте Римини. Я даже ездил в Римини смотреть на все эти места, где происходит этот фильм, и ничего не нашел, ничего похожего. Феллини сказал, они все ездят, и никто ничего не находит, потому что я все выдумал. То есть я не вспоминаю, а я выдумываю. Но это не так. На самом деле этот фильм построен на невольных вспоминаниях автора. У Пруста, это идея Бергсона, конечно, но Пруст ее воспринял у него, идея о том, что существует два вида памяти. Одна память – это добровольная, когда мы пытаемся что-то запомнить. Другая память – невольная, когда мы не можем избавиться от воспоминания. И вот эта вот назойливая память, она мучает нас всю жизнь, и Феллини из нее строил свои фильмы, в первую очередь «Амаркорд». Этот фильм, конечно, грандиозен, но почему он стал таким? Потому что он не сюжетный на самом деле. Там нет такой истории от начала до конца, которую можно рассказать. Но что его скрепляет? Музыка, которая является подсознанием этого фильма. Она такая же назойливая, как невольное воспоминание. И здесь мы заговорили о Нино Рото. Мне кажется, Соломон, что существует всего два примера такого сотрудничества кино с музыкой. Это Прокофьев и Эйзенштейн, и это Феллини и Нино Рото. Что вы думаете о таких параллелях?
Совершенно справедливо это параллели. Я абсолютно с вами согласен, хотя трудно себе вообразить две более противоположные пары. И работали они совершенно по-другому. Значит, с одной стороны, мы видим двух заклятых рационалистов, то есть Эйзенштейн и Прокофьев. Они очень друг к другу подходили, кстати. Оба были западниками.
Модернистами.
Да, и они подходили к своему искусству в известной степени. Очень хороша формула Эйзенштейна – монтаж аттракционов, который он придумал. В известном смысле таким монтажом аттракционов была также музыка и Прокофьева. Прокофьев работал так. Ему приходила в голову мелодия, он ее записывал и откладывал. У него это называлось «положить в сейф». А потом он из этого сейфа извлекал ту или иную мелодию по мере надобности и в зависимости от качества заказа. То есть, если заказ был престижный, то извлекалась мелодия более удачно. А если, предположим, работа оценивалась Прокофьевым как проходная, то извлекалась менее ценная мелодия. То есть, подход композитора к своему творчеству был сугубо рациональным. При том, что эффект произведений одного и другого и их совместного сотрудничества, а мы с вами говорили об этом на примере фильма «Александр Невский», был как раз чрезвычайно эмоциональным, но он был рассчитанным по возможности до последнего эмоциональной запятой. Творчество Феллини и Рота исходило из совершенно противоположных предпосылок. То есть оно действительно было абсолютно иррациональным и у одного, и у другого. Это был такой фантазийный мир. И Феллини на съемках, в отличие от Эйзенштейна, который приходил, и у него все, каждый кадр был нарисован, и все было заранее спроектировано и сконструировано, Феллини на съемках импровизировал очень часто. Хотя объединяет их обоих склонность к гротескным типажам. При этом результаты, опять-таки, совершенно противоположны, и если у Эйзенштейна с Прокофьевым это всегда чертеж, то у Феллини это нечто такое расплывчатое, напоминающее медузу.
Соломон, Нино Рото, его музыка воспринимается только с фильмами Феллини. То есть это настолько уже связанные вещи, что мы не представляем себе холостую музыку Нино Рото. Но ведь он был композитором и помимо кино, правильно?
Он спас Нино Рото, потому то Жанино Ротта без Феллини, как композитор, вообще бы не существовал. Кто бы вообще знал человека по имени Джованни Ротта Ринальди, который больше 25 лет был директором провинциальной консерватории в итальянском городе Бари. Вот он в этом качестве и сочинял огромное количество оперы, симфонии, инструментальные концерты. Время от времени эти произведения исполняются, но только потому, что их сопровождает слава Нино Ротты как композитора к фильмам. Кстати, не только Феллини, но и других замечательных итальянских кинорежиссеров. Хотя, может быть, самая-самая знаменитая музыка Ротты им была сделана для американца, для Копполы, для кинофильма «Крестный отец» и своего «Оскара». Единственного Нино Ротта получил именно за «Крестного отца».
Сама, и все-таки Нино Ротта у меня связан всегда с Феллини, потому что все фильмы Феллини на музыку Нино Ротта представляют собой единую эпопею.
Я согласен с вами, и не зря на похоронах Феллини по просьбе Джульетты Мазини играли именно музыку Нино Ротта, настолько они тесно связаны. Действительно, от «Белого шейха» 1952 года до «Репетиции оркестра» 1978 года все фильмы Феллини были сделаны в сотрудничестве с Нино Ротта. Но эта музыка у всех у нас на слуху, а я хочу показать нашим слушателям отрывок из произведения Нино Ротта, не предназначенный ни для кинофильма, ни для спектакля. Это импровизация с подзаголовком «Сентиментальный дьявол», который прозвучит в исполнении Гидона Кремера и пианиста Олега Мазенберга, лейбл «Телдек».
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Пляжное чтиво. Беседа с Владимиром Гандерсманом. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Физиотерапевт Ахмед Рамадан.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 12-го. В Хамовническом суде Москвы слушание по делу участниц панк-группы «Pussy Riot» Надежда Толоконникова и Мария Лехина и Екатерины Самуцевич в понедельник завершились около 10 вечера по московскому времени. Во вторник суд намерен заслушать показания еще 6 потерпевших по делу и 10 свидетелей. Президент России Владимир Путин в понедельник провел совещание в Северодвинске по вопросам оснащения военно-морского флота. В нем приняли участие вице-премьер Дмитрий Рогозин, министры обороны и промышленности, руководство флота и начальники предприятий, занимающихся разработкой и производством вооружения. Допрос оппозиционного блогера Алексея Навального, на котором, как ожидается, ему будут предъявлены обвинения по делу Киров-Леса, перенесен на вторник. В Казахстане в результате полицейской операции убиты 6 человек. Как сообщили казахские правоохранительные органы, операция проводилась в понедельник в Алма-Ате. Ранее за всеми шестерыми была установлена слежка в связи с нападением на полицейских. В Сирии в воскресенье нападению правительственных танков подверглась автоколонна, в составе которой ехал глава миссии наблюдателей ООН Бабакар Гайе. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Нью-Йорке генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. В американском штате Колорадо суд предъявил обвинение 24-летнему Джеймсу Холмсу в убийстве и покушении на убийство. 10 дней назад Холмс с оружием в руках вошел в кинотеатр и открыл огонь по находившимся там зрителям. 12 человек погибли, десятки получили ранения. Пакистанские власти сообщили, что являются собственниками земли, на которой стоял снесенный в феврале этого года дом Усамы бин Ладена. От участия в Олимпийских играх в Лондоне отстранен швейцарский итальянский футболист Мишель Марганелло в связи с российскими высказываниями в Твиттере после поражения сборной Швейцарии от сборной Южной Кореи. Это были новости.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Пляжное чтиво. Беседа с Владимиром Гандельсманом». Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Физиотерапевт Ахмед Рамадан. К августу Америка плавится, и все, кто могут себе позволить, рвутся на пляж, чтобы загорать, купаться и читать в тени те книги, которые не мешают наслаждаться отпуском. Вот об этом пляжном чтиве сегодня и пойдет речь. Сам я безнадежен, как выяснилось много лет назад, когда мы с женой отправились на пляж одного Карибского острова. В самолете все открыли давно заготовленные отпускные книги. У мужчин на обложках стреляли, у женщин резвились кони и офицеры. Только мой пухлый том был без картинок и назывался «On Grief and Reason» – «Скорбь и разум». «Ты хуже Вуди Аллена», — сказала жена, но сборник эссеистики Бродского тогда только вышел из печати, и я просто не мог оставить его дома. Все это еще не значит, что я не ценю более традиционной развлекательной литературы, вроде детективов. Напротив, именно ей часто удаются первоклассные литературные герои. Лучшие из них, как считал Борхес, так хороши, что даже не нуждаются в переплете и легко могут выйти за него, чтобы участвовать в других, не предусмотренных автором приключениях. Сам Борхес мечтал преодолеть установленную им планку, но не смог этого сделать, потому что был слишком хорошим писателем и любил умозрительные идеи, так же сильно, как, скажем, Набоков слова. И то, и другое мешает плодить героев. В литературе, как в семье, отцы и дети редко рождаются равными. И когда слишком сильная индивидуальность автора соперничает с созданной им личностью, то побеждает писатель. У того же Набокова все герои стерты, как мелкие монеты. Блеску больше, но лица не различить. Про Цинцинната сказать решительно нечего. Лужина отличает слабая воля. И только Лолита вышла из книги «Жизнь», но лишь потому, что она дыра в сознании, повторяющая очертания настойчивой грезы. Позже Набоков лукаво жалел, что не сделал Лолиту коровой или велосипедом, но ему, конечно, никто не поверил. Поразительно, что и это не помешало родителям называть дочек Лолитами. Мне, впрочем, довелось знать толстую Травиату, которая служила в домоуправлении и ничем не походила на падшую женщину, как обещало ее оперное имя. Простым писателям, какими обычно бывают авторы детективов, и писать проще. Не боясь уступить герою, они летят за ним, ставя в строку те слова, что подвернутся первыми. Обходясь банальным и незатейливым, такие авторы стилистически стушевываются, позволяя на своем тусклом фоне сверкать герою. Вырубленный топором идол, он возвышается над обыденностью, покоряя грубыми и выразительными чертами. Настоящий герой напрочь лишен психологической достоверности. Скала и глыба, он с трудом помещается в книге и, освобождаясь от ее вериг, с удовольствием расправляет члены, выйдя на широкие просторы, как это случилось и с Шерлоком Холмсом, и с Эркюлем Пуаро, и, скажем, с Джеймсом Бондом. Если на то пошло, такому герою и книга не нужна. Отрезанный от нее, он приживается на новой почве. Сперва театральной, потом в кино, и всегда в анекдоте, не говоря уже о комиксе. Но это еще не значит, что такой, сбежавший из переплета, герой вовсе ушел из литературы. Ведь вопреки этимологии, она литература и старше и шире письменности. Гомер не умел писать, что не помешало Одиссею захватить нашу словесность. Я бы сказал, что таких героев больше всего ценят малограмотные и, конечно, профессора. Первые их любят, вторые им поклоняются. Такие герои хороши тем, что сдаются на прокат и называются архетипами. Впрочем, в архетипы, как в штаны с мотней, все влезает. А настоящий герой книги не бывает расплывчатым. Поэтому с ним так хорошо коротать время на пляже. Наш разговор о пляжном чтире продолжит Владимир Гандельсман. Отправной точкой для этой беседы послужит опубликованная «Нью-Йоркером» к началу сезона статья Артура Кристалла.
Прилепитесь к кому-то из почтенных, культивируйте его и тоже станете почтенным. Вот в такой немного развязной манере начинает свою статью в «Нью-Йоркере» критик Артур Кристалл.
Он хочет сказать, что долгий и тяжелый литературный труд, поддержка нескольких признанных метров, возникающая за этим признание, могут обеспечить почитание читающей публики. Но это не входной билет, а лотерейный.
Да, именно так. Но речь в дальнейшем идет о том, что дает нам повод поговорить по погоде, о том, что мы иногда называем чтивым, о легкой литературе. Существует безусловная разница между поэтом, которому нужно достичь невероятно многого, чтобы стать известностью, и прозаиком, чьими героями являются судебные исполнители, преступники, частные детективы, шпики, падшие женщины и прочее. Эти жанровые новеллисты имеют своей целью преподнесение читателю значительно менее рафинированные наслаждения от чтива. Давным-давно существует высокая литература и жанровая.
Мне только что пришло в голову, что ваше перечисление героев жанровой низкой литературы очень хорошо подходит Достоевскому. Падшие женщины, детективы, преступники. Это такая небольшая новость, да? Создатель отца Брауна Честертон в 1901 году, Честертон был большой друг детективов, писал: «Многие не понимают, что существует такая вещь, как хороший детектив. Для них это все равно, что хороший черт».
Тем не менее, разговоры о хорошем черте велись и среди читающей публики. В 1929 году знаменитый ученый-литературовед Марджори Николсон попросила какого-то мэтра назвать лучшую, по его мнению, книгу последнего времени. Великий мэтр ответил: «Я так и не решил для себя, что лучше – «Суд Беллами» или «Убийство Роджера Акройда». Это произвело некоторый фурор. Николсон на стороне мэтра и Агата Кристи. Не то чтобы она хочет сказать, что Агата Кристи лучше Джордж Эллиот, но она считает, что читатели детективов просто бегут от надоевшей, слишком серьезной, навевающей скуку литературы. Эдмунд Уилсон, один из самых влиятельных литературоведов США середины 20 века, тем не менее с этой точки зрения был не согласен и решительно выступил в своем журнале против нее. «Кого волнует, кто убил Роджера Акройда?» – вопрошал Уилсон и продолжал. «Детектив Дороти Сайерс, «Девять портных» – есть самая плохая книга, которую можно себе представить. Детектив Марджери Аллингхэм, «Цветы для судьи» – вообще невозможно держать в руках. И в смысле нанесения читателю вреда они находятся где-то между безудержной страстью к разгадыванию кроссвордов и курением». При этом он отмечал, что у Джона Карра есть талант к описыванию определенных событий, равно как и у Раймонда Чандлера, чему Чандлер обрадовался.
Ну, надо помнить, кто это говорил. Уилсон был апостолом высокого модернизма, поклонником Кафки, первым покровителем Набокова. Но и это его не оправдывает в моих глазах, потому что Дороти Сойерс, например, писала очаровательные стильные детективы. Почему это она делала, когда не переводила «Божественную комедию»? Между прочим, ее перевод, вышедший массовым тиражом в издательстве «Пингвин», нашел себе 2 миллиона читателей, что, наверное, не уступает тиражу ее детективов. Многозначительная цифра, которая побуждает задуматься о том, что выгоднее – модное или вечное. А что касается Чандлера, то его литературные достоинства были уж точно вне сомнений. Даже сам Одон, вот уж кто был взыскательным ценителем, положительно высказывался о творчестве Чандлера.
И называл его детектив «Вина святого отца» сильной, но весьма депрессивной книгой, которая должна рассматриваться не как легкое чтиво, а как серьезное литературное произведение. Вслед за нашумевшим в 1965 году досье Джеймса Бонда Кингсли Эмиса в прессе один за другим появлялись прекрасные отзывы о детективах Джеймса, Рут Рэндалл, Джона Ле Карре, Дональда Устлейка, Чарльза Маккари, Хеннинга Манкелла, Денниса Леана.
Но считается, что на вершине мастеров детективного жанра нашего времени восседает детройтский автор Элмер Леонард, начавший печататься в 50-х и с тех пор публикующий, по крайней мере, по роману в 2 года.
Да, действительно, критика исходит от восторгов по поводу его книг. В 1995 году Эмис, но уже Мартин, сын классика, назвал Элмера Леонарда гением читаемых и перечитываемых триллеров и добавил, что его мастерству давно могут завидовать мастера классического жанра. Похоже, мы подошли к черте, за которой слова «он воистину весьма велик, несмотря на всеобщее мнение, что он просто велик», сказанные некогда о Шекспире, могут быть применены к Леонарду. В 1981 году знаменитая английская детективистка Филли Дороти Джеймс пишет в литературном приложении к «Таймс»: «Современный детектив проделал огромный путь от грубой упрощенности к психологической правде и двусмысленности морали в человеческом поведении. Мастера жанра знают, что в детективе положительные герои должны расправляться с отрицательными. Любовь, пройдя через все тернии, должна восторжествовать, равно как и читательский здравый смысл. Очарование зла должно быть мастерски изложено, и читателю должен быть подан вкусный коктейль, помогающий уходить от осточертевших проблем реальной жизни».
Это же просто гимн эскапизму. И кто с ним будет спорить, особенно на пляже?
Но вкусы меняются. В конце концов, в середине 18 столетия читатели вместо чтения серьезных эссе или прозы зачастую развлекались легкими французскими новеллами или Ричардсоном и Филдингом. Имевший громадную читательскую аудиторию Диккенс считался многими современниками более сентименталистом и карикатуристом, чем серьезным автором.
Но век модернизма к острым жанрам, в том числе детективам, относились так же серьезно, как к поэзии и драматургии. И чтение такого рода литературы требовало квалифицированного читателя. А что же сегодня, когда на смену взыскательному модернизму пришел попустительский постмодернизм?
Сегодня литературный климат иной. Прежние каноны отодвинуты, находившиеся в забвении авторы превозносятся. Литературное первенство более не признается безоговорочно. Мастер детектива Ли Чайлд пишет: «Концепция триллера и является тем, ради чего человечество изобрело повествование тысячи лет назад. Стивен Кинг провозгласил триллер Макдоналда «Конец одной ночи» величайшей американской прозой 20 века, стоящей в одном ряду с американской трагедией».
Ну, что не помогло самому Кингу, тем более, что американскую трагедию я точно не считаю величайшей американской прозой. Интересно, что с Кингом связана поучительная история, которую стоит привести в нашем разговоре. Дело в том, что в 2003 году одна из самых престижных культурных институций Америки, Национальный книжный фонд, объявила о своем намерении присудить ему медаль за достижения в области словесности. Знаменитый автор романов ужаса признался, что, услышав об этом известие, весь покрылся мурашками от удивления и счастья. Медаль фонда, которой отмечается не конкретная книга, а пожизненная деятельность писателя, своего рода Нобелевская премия Америки. Среди награжденных были многие классики: Артур Миллер, Филипп Рот, Джон Апдейк, Тони Моррисон. Стивен Кинг никогда и не мечтал попасть в такую компанию, считая себя им неровней. И с ним согласны многие критики. Надо сказать, что сам по себе Стивен Кинг славный человек, скромный и добрый, но много помогает молодым авторам, щедро жертвует на библиотеки. К тому же Кинг приучает к чтению тех, кто иначе бы вовсе не открыл книгу. Литературную элиту, однако, раздражает не личность автора, а миллионы тиражи бесконечных романов Кинга, каждый из которых становится крупным событием, если не в истории американской словесности, то уж точно на мировом книжном рынке. Поэтому же после того, как Кинг написал 40 книг и получил таки от Национальной ассоциации писателей медаль, сам авторитетный критик Америки, хранитель литературного канона Гарольд Блум, назвал Стивена Кинга ужасным и дешевым. Самое печальное, что я с этим, увы, согласен.
А вы знаете, Саша, можно привести слова Блума буквально, они замечательны. Тот факт, что судьи Национальной ассоциации писателей посчитали, что в книгах Кинга наличествует хоть какая-то литературная ценность или эстетическая завершенность, или присутствует толика человеческого разума, является доказательством их собственного идиотизма. Но вот в чем дело. Критику «Нью-Йоркера» Артуру Кристаллу мнение Блума безразлично. «Назовите, — говорит он, — пристрастие к потреблению легкого чтива пороком, как это делал Эдмунд Уилсон, или дурной привычкой, как это делал Оден. Оно останется своеобразным способом ухода от тяжести жизни и тяжелого, в кавычках, чтения в другую среду. Видимо, время от времени это необходимо каждому человеку. Балуются триллерами и Барак Обама, и Билл Клинтон. Наверное, нет ничего страшного в том, если кто-то прочтет Кена Фоллета, Джона Гришема или Джеймса Бурки вместо Генри Джеймса. Проза может быть неровной, писательские наблюдения предсказуемыми, но если повествование имеет развитие, мы как бы безотчетно следуем за ним. Если же нас не обходит стороной чувство, что мы делаем что-то не то, мы всегда можем очиститься и покаяться, прочитав «Войну и мир». And in the end, the love you take is equal to
волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Если, как мы говорили в начале передачи, статус Нью-Йорка как мировой столицы находится под вопросом, то никто не отберет у этого города звание экуменической столицы. Лучше всех об этом знает наша дорожная полиция. Отменяя правила парковки по праздникам, она ведет им строгий теологический учет. В Нью-Йорке празднуют и китайский Новый год, и еврейский, и персидский, и еще две дюжины религиозных торжеств, включая такие эзотерические, как фестиваль огней индусов и такой важный для всех мусульман Рамадан. О том, как его отмечают в Нью-Йорке, говорит очередной герой цикла Владимира Морозова «Необыкновенные американцы».
Рамадан – это месяц поста и молитвы. Мы постимся с утра до вечера. Вечером идем в мечеть и молимся. Так что никаких игр, никакого празднества. Только молитва и пост весь день. Рамадан – не только праздник, но еще и фамилия моего собеседника – Ахмед Рамадан. Скажите, Ахмед, а с какого возраста постятся дети? У Рамадана их пятеро. Старший дочери 15, младшей 5, старшая постится. Она стала привыкать с 8 лет. Нет, она не плакала. Если бы дочь очень проголодалась, мы бы дали ей поесть. Детям это разрешается. Когда ей было 8 лет, то во время Рамадана в полдень мы разрешали ей поесть. Сейчас девушке 15, и пост – это обязанность. Если она не станет поститься, Бог ее накажет. Это грех. Ну, Ахмед, у вас, я смотрю, неплохие жировые запасы в районе бывшей талии. Вам легко поститься, а дочери 15 лет, она вашего жирка пока не накопила. Ей должно быть трудно? Нет, никому не трудно. Если вы делаете это для Бога, то Бог вам поможет. Ахмед Рамадан – нью-йоркский физиотерапевт. Ему 41 год. Он выходец из Египта. Я как раз закончил в Каире школу физиотерапии, когда узнал, что в США не хватает таких специалистов. И американцы нанимают иностранцев. Этим занимались разные агентства. Они обратились в нашу школу физиотерапевтов. Я подал заявление, прошел конкурс, они оформили мне визу, купили авиабилет. И в ноябре 1994 года я прилетел в Америку. Через несколько лет мне выдали вид на жительство. Потом я получил американское гражданство. А много ли в Америке египтян? В Нью-Йорке одних только физиотерапевтов из Египта, человек 200. В Америку приехали все мои однокурсники, почти все ребята, которые закончили школу до меня, и те, кто после. А сколько вообще в Америке египтян, я не знаю. По переписи 2007 года в США живут около 200 тысяч иммигрантов из Египта и их потомков. Хотя, по данным различных частных исследовательских организаций, их тут около 2 миллионов. Ахмед, вы приехали в США женатым человеком. Кстати, ваша жена египтянка или американка? Моя жена из Египта. Мы однокурсники. Она тоже физиотерапевт. Перед моим отъездом из Каира мы обручились. У нее тогда еще не было визы, а через полтора года она ко мне приехала. У вас пятеро детей. Должно быть, она не работает, а сидит с ними дома? Пока она сидит с детьми, но они подрастают, и жена собирается получить американскую лицензию на право практиковать как физиотерапевт и станет работать не полный день. Но перед этим ей надо будет сдать такой же экзамен, какой сдавал я по приезде в США. Ахмед, вы знаете, что после терактов 11 сентября 2001 года у американцев возникло несколько настороженное отношение к мусульманам. У вас были какие-нибудь неприятные моменты? Никаких неприятностей, ни до, ни после 11 сентября. В Нью-Йорке я хожу в мечеть, как ходил и в Каире. Когда мы встречаемся, то и мои коллеги, физиотерапевты из Египта, говорят то же самое, никаких проблем. А ваши дети, они больше египтяне или американцы? Все пятеро родились в Америке, у них двойное гражданство, как и у меня с женой. Где они учатся? В Бруклине есть частная исламская школа, это 1-я авеню и 21-я улица. Там преподают ислам, арабский. арабский язык, а также программу обычной нью-йоркской школы. Туда ходят все пятеро моих детей. Потом поступят в колледж. Сам Ахмед Рамадан, когда выйдет на пенсию, намерен вернуться в Египет. А вас, как отца, не обидит, если дети останутся в Америке? Нет, нисколько не обидит. Если они заведут семью в Америке и решат остаться здесь, то почему нет? Возьмите меня. Я живу в одной стране, а моя мама в другой. Мы к этому привыкли. Мы каждый день разговариваем по телефону. Его матери 67 лет. Отец давно умер. Вы, наверное, посылаете ей деньги?
Not really. My mother, she has a very good income.
Нет, не посылаю. У матери хорошая пенсия, и отец оставил ей средства. Она ни в чем не нуждается. Когда мы едем всей семьей в Египет, везем ей подарки. Как часто мы ездим к ней? Каждый год. Каждый год? За частную школу надо платить, и у вас не работает жена. Стало быть, вы богатый человек. Да, наверное, так и есть. Я много работаю, хорошо зарабатываю. Семья ни в чем не нуждается. Физиотерапевтам хорошо платят. Сколько? Я работаю на две компании. В год набегает 150 тысяч долларов. Как это выглядит по сравнению с заработками других врачей? Не знаю. У всех врачей большая нагрузка. Мой рабочий день 12 часов. Я живу на Стейтен-Айленде. Мой медицинский центр в Квинсе. А отдельные пациенты могут быть и в других районах Нью-Йорка. Ахмед, как мусульманин, вы, конечно, ожидаете, что ваши дочь выйдет замуж за мусульманина. А если нет? Наша религия разрешает сочетаться браком только с мусульманами. И моя дочь это знает. Ни один из моих детей никогда не выберет человека другой религии. Мы верим в рай, в ад и в адское пламя. Зачем гневить Бога? Ведь потом и Бог, и я будем несчастны. Я буду чувствовать вину. Моя бабушка воспитала во мне сильное чувство греха и вины. Но потом я стал моряком и гулял, как и подобает холостому моряку. Чувствовал стыд, но это не мешало мне грешить. Ну, все люди разные. Ведь вас, наверное, не тренировали, как держать себя в руках. А пост во время Рамадана – отличная тренировка. Ты видишь перед собой еду, но знаешь, что до вечера до нее нельзя и дотронуться. Мы, мусульмане, с детства привыкаем к жесткому самоконтролю. Я могу видеть перед собой соблазнительную женщину, но я себя контролирую. Ахмед, у вас слишком много добродетелей. Вы скала какая-то, просто святой.
I'm trying my best.
Я стараюсь, изо всех сил стараюсь. И, слава Богу, никаких сильных искушений у меня не было. Бог хранит. И еще о терактах 2001 года. Как, по-вашему, имели американцы причину изменить свое отношение к мусульманам или нет? Конечно, если бы это сделали мусульмане, я бы тоже был на них зол. Вы не уверены, что это сделали мусульманские экстремисты? Знаете, я думаю, что у Осамы бен Ладена не было таких возможностей. Много неясного. Мы точно не знаем, что произошло, и поэтому мне не нравится, что теракты связывают с мусульманами. То или иное зло человек может совершить по личной злобе, а не по религиозным причинам. В документальном фильме «Фаренгейт 9/11», который сделал американец Майкл Мур, говорится, что теракты 11 сентября 2001 года совершили не мусульмане. За этими событиями не то, что мы думаем.
It's more than what we think.
Что вы имеете в виду?
You know, they said also a lot of, you know, organizations were involved, maybe the government.
В фильме рассказывается, что в это дело были вовлечены много организаций, может быть, американское правительство. Акт такого масштаба не по силам одному Бен Ладену. Но даже если он участвовал, там был и еще кто-то другой.
It was more than Bin Laden. If Bin Laden was involved, it's also with the participation of somebody else.
Все это звучит, мягко говоря, довольно странно. Но так думает не только выходец из Египта Ахмед Рамадан. На улочках Гринвич-Виллидж мне как-то встретились два художника, потомственные американцы, которые тоже считали, что теракты сентября 2001 года – дело рук ЦРУ, ФБР и секретных агентов Белого дома. Я слабо пытался спорить. Напомнил, что было несколько расследований, их выводы опубликованы, там приведены сотни фактов. На это один из моих собеседников положил себе руку на грудь, где-то между сердцем и печенью, и заявил: «Зачем мне ваши факты, когда у меня есть своя собственная интуиция?» Его единомышленник согласно кивал. Я был посрамлен. Да, факты бессильны против интуиции или того, что там еще скрывается в пространстве между сердцем, печенью и желчным пузырем.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Гандельсман и Владимир Морозов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шары.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.